погруженный в эти размышления, он прошел в заднюю комнату и стал готовить себе на спиртовой лампочке чай, посмеиваясь при воспоминании о только что ушедшей пациентке. Если все его пациенты будут в таком же роде, то нетрудно будет высчитать, сколько их потребуется, чтобы разорить его окончательно. Если не считать порчу ковра от грязных сапог цыганки и потерю времени, то 2 пенса у него ушло на бинт и 4, если даже не больше, на лекарства, не говоря уже о стоимости склянки, пробки, ярлыка и бумаги. Кроме того, он дал ей 5 пенсов, так что, в общем, его первый пациент стоил ему не меньше 1/6 части его наличного капитала. Еще человек 5 таких пациентов, и он разорится окончательно. Он невольно расхохотался при этой мысли и, присев на чемодан, взял чайную ложку и стал заваривать чай. Вдруг улыбка исчезла с его лица, и, повернув голову к двери, он стал напряженно прислушиваться. На мостовой у его подъезда послышался стук колес, затем чьи-то шаги и сильный звонок. Не выпуская ложки из рук, он бросился к окну и с удивлением увидел около своего дома чью-то карету, а у дверей своей квартиры напудренного ливрейного лакея. Ложка выпала из его рук и со звоном упала на пол, а он все стоял в каком-то оцепенении. Наконец он пришел в себя и бросился отворять дверь. «Молодой человек, — сказал лакей, — передайте своему барину, доктору Вилькинсону, что его просят как можно скорее приехать на виллу Тоэрс к леди Мильбанк. Мы захватили бы его с собой, но мы должны еще заехать за доктором Массоном. Пошевеливайтесь же и поторопите своего барина». И, кивнув головой, лакей быстро взобрался на козлы, кучер хлестнул лошадей, и карета умчалась. Вот так новая неожиданность! Доктор Горас Вилькинсон долго еще стоял у дверей, обдумывая свое положение. Леди Мильбанк из Тоэрс. Очевидно, люди богатые и с положением. И болезнь должна быть серьезная, потому что иначе незачем было бы так спешить и приглашать 2 докторов. Но тогда с какой же стати приглашают его, никому неизвестного, молодого, не имеющего практики врача? Уж не было ли здесь какой-нибудь ошибки? Или не было ли это простой мистификацией? Как бы то ни было, игнорировать это приглашение не было возможности. Он должен сейчас же идти и так или иначе выяснить, в чем тут дело. Тут он вспомнил, что на углу есть маленькая ловчонка, хозяин которой, один из старожилов городка, может дать ему все необходимые сведения. Он надел шляпу, рассовал по карманам свои инструменты и, решив не дожидаться чаю, запер свою квартиру и вышел на улицу. Лавочнику этому было многое известно о жителях города Суттона, так что доктор скоро узнал все, что ему было нужно. Сэр Джон Мильбанк оказался лицом, хорошо известным в городе. Это был очень богатый купец, экспортер перьев, которого 3 раза подряд избирали в мэры города и который, по слухам, обладал состоянием в 2 миллиона фунтов стерлингов. Тоэрс — это была их роскошная загородная вилла. Жена сэра Мильбанка была больна уже несколько лет, и в последнее время ей сделалось хуже. Так что, в общем, вся эта история с приглашением приняла довольно правдоподобный вид. Но почему же все-таки они послали за ним? Когда он вышел из лавки, его опять охватили сомнения, и он вернулся обратно. «Я ваш сосед, доктор Горас Вилькинсон», — сказал он лавочнику. «Скажите, пожалуйста, нет ли здесь другого доктора Вилькинсона?»
«Нет», — лавочник был положительно уверен в этом.
И так теперь больше не могло быть сомнений. Фортуна неожиданно улыбнулась ему, и нужно было пользоваться случаем. Он нанял кэп и бешено помчался в Тоэрс. Голова его шла кругом, и он то рисовал себе в самом радужном свете последствия этого неожиданного приглашения, то мучился страхом и сомнениями.
ведь болезнь может оказаться настолько сложной, что всех его знаний и всего искусства не хватит, и ему останется только констатировать свое бессилие. Или в критический момент у него не окажется под руками нужного инструмента.
Все необыкновенные и исключительные случаи болезней, о которых ему когда-либо приходилось слышать или читать, лезли теперь ему в голову. И задолго еще до того, как он приехал в Туэрс, он решил, что его сейчас же по приезде заставят делать по меньшей мере трепанацию черепа.
Вилла Туэрс оказалась громадным, окруженным садом домом, к которому вела извилистая аллея. Когда доктор вылез из экипажа и расплатился с извозчиком, к нему подошел громадный лакей и, спросив его имя, попросил следовать за собой. Проведя его через великолепно отделанный дубом зал с цветными окнами и стенами, увешанными старинным оружием, лакей ввел его в большую гостиную, где в кресле перед камином сидел пожилой господин с желчным лицом, а немного поодаль у окна стояли две молодые девушки в белых платьях.
— Ну, кто там такой? — крикнул желчный господин. — Вы доктор Вилькинсон, а?
— Да, сэр, я доктор Вилькинсон.
— Так это вы! Вы выглядите очень молодым, гораздо моложе, чем я ожидал. Впрочем, Масон стар, а не видно, чтобы он особенно много понимал в медицине. Попробуем начать с другого конца. Вы ведь тот самый Вилькинсон, который написал что-то там о легких, не так ли?
— Так вот оно что! Те единственные две статейки о болезнях легких, которые доктор поместил в «Ланцете», скромные маленькие статейки, затерявшиеся на последней странице газеты между полемической статьей, трактовавшей о медицинской этике, и исследованием вопроса, сколько стоит содержание лошади в провинции, не пропали, значит, даром. Кто-то обратил на них внимание и запомнил имя автора. Можно ли после этого говорить, что труд не всегда получает вознаграждение, или что награда не всегда непосредственно следует за заслугой? Да, я действительно писал об этом.
Ба! Но где же Масон?
Я не имею чести быть знакомым с ним.
Вы с ним не знакомы? Это странно, так как он знает вас и очень дорожит вашим мнением. Вы ведь приезжий, не правда ли?
Да, я приехал сюда очень недавно.
То же самое сказал мне и Масон. Адреса вашего он мне не дал, а сказал только, что заедет за вами и привезет вас, но так как жене моей сделалось хуже, то я разыскал вас и послал прямо за вами. Я послал также и за Масоном, но его не оказалось дома. Во всяком случае, мы не можем ждать его, и потому поднимитесь, пожалуйста, наверх и осмотрите больную.
Но с некоторым замешательством сказал доктор Горас Вилькинсон, мое положение несколько щекотливо. Насколько я понимаю, я приглашен сюда доктором Масоном для консультации. С моей стороны, вряд ли будет корректным осматривать пациентку в его отсутствии. Я думаю, что мне лучше будет подождать его.
Но я не позволю вам этого, сэр! Неужели вы думаете, что я допущу, чтобы жена моя умирала в то самое время, когда комнатой ниже доктор хладнокровно рассуждает о том, что корректно и что нет? Нет, сэр, я человек прямой, и потому предупреждаю вас, что или вы пойдете наверх, или оставите мой дом.
Такое обращение показалось доктору несколько бесцеремонным, но ведь человеку, у которого опасно больна жена, можно многое извинить. Поэтому он удовольствовался тем, что, поклонившись, несколько сухо произнес: «Если вы настаиваете на этом, то я подымусь наверх».
«Да, я настаиваю на этом. И еще одно условие. Я не хочу, чтобы вы выстукивали мою жену и проделывали, надеюсь, эти штуки. У нее бронхит и астма, и больше ничего. Если вы можете вылечить ее, в добрый час. Но все эти выслушивания и выстукивания только утомляют ее и не ведут ни к чему хорошему».
Личное оскорбление доктор мог еще снести, но его профессия была для него священна,
и потому эти слова сэра Мильбанка задели его за живое. «В таком случае, — сказал он, беря в руки свою шляпу, — имею честь кланяться. Я не могу взять на себя ответственность в данном случае».
«Почему же?»
«Я не имею обыкновения давать совет, не осмотрев пациента. Удивляюсь, как могли вы предложить такую вещь врачу. До свидания». Но сэр Мельбанк был коммерческий человек и верил в коммерческий принцип, что чем труднее достается какая-нибудь вещь, тем выше должна быть ее ценность. До сих пор все доктора, с которыми ему приходилось иметь дело, дорожа хорошим гонораром, беспрекословно подчинялись всем его капризам. А этот молодой человек, по-видимому, не обращал никакого внимания ни на его богатство, ни на его титул. Его уважение к мнению доктора Вилькинсона вдруг чрезвычайно возросло.
«Ну-ну», — сказал он, — «Масон гораздо сговорчивее вас. Ну да ладно, делайте, что хотите, я не буду больше вмешиваться. Я только подымусь наверх и скажу леди Мильбанк, что вы сейчас придете».
Как только дверь затворилась за ним, молодые девушки, до сих пор ничем не обнаруживавшие своего присутствия, выскочили из своего угла и, подбежав к изумленному доктору, радостно запрыгали вокруг него. «О, какой вы молодец, доктор!» — сказала старшая, хлопая в ладоши. «Не позволяйте ему командовать собой», — сказала другая. «Как приятно было слышать, что вы спорите с ним. Он всегда так обращается с бедным доктором Масоном. Доктор Масон до сих пор еще ни разу не выслушивал маму. Слово папы для него закон. Смот, он идет сюда». Они опять забились в свой угол, скромные и молчаливые, как будто и не покидали своего места. Доктор Горас Вилькинсон, предшествуемый сэром Джоном, поднялся по широкой, устланной ковром лестнице наверх и вошел в комнату больной. Употребив четверть часа на основательный осмотр больной, он опять спустился вместе с ее мужем в гостиную. Там перед камином стояли каких-то два джентльмена, один с типичным гладко выбритым лицом старого провинциального врача, другой — видный мужчина средних лет с бледно-голубыми глазами и длинной рыжей бородой.
«А, Масон, наконец-то вы пришли!»
«Да, сэр Джон, и привел с собою доктора Вилькинсона».
«Доктора Вилькинсона? Но ведь вот он!»
Доктор Масон с изумлением воззрился на доктора Гораса Вилькинсона.
«Я никогда раньше не видел этого джентльмена!» — воскликнул он.
«Тем не менее, я доктор Вилькинсон, доктор Горас Вилькинсон, Кеннелвью, 114».
«Какой же вы чудак, сэр Джон!» — вскричал доктор Масон. «Неужели вы думаете, что в такой серьезный момент я стану приглашать для консультации молодого местного врача? Вот, позвольте вам представить доктора Адама Вилькинсона, профессора легочных болезней в колледже Регента, ординатора госпиталя святого Суикина и автора многочисленных сочинений по той же отрасли болезней. Доктор Вилькинсон случайно оказался в данную минуту в Суттоне, и я решил воспользоваться его пребыванием здесь, чтобы узнать мнение специалиста о состоянии леди Мильбанк».
«Благодарю вас», — сухо сказал сэр Джон. «Но я боюсь, что моя жена слишком утомлена, так как этот молодой джентльмен только что весьма основательно выслушал и выстукал ее. Я думаю, что на сегодня с нее будет достаточно. Хотя, само собой разумеется, что раз уже вам пришлось приехать сюда, я буду рад уплатить вам ваш гонорар».
Когда доктор Масон, видимо, недовольный оборотом, какой приняло дело, и его приятель-специалист, которому вся эта история показалась весьма забавной, уехали, сэр Джон внимательно выслушал подробное мнение молодого врача о состоянии здоровья леди Мильбанк.
«Вот что я скажу вам теперь», — сказал он доктору Вилькинсону, когда тот кончил. «Я человек верный своему слову. Когда человек мне нравится, я держусь его. Я хороший друг и плохой враг. Я верю вам и не верю Масону. С сегодняшнего дня вы будете нашим домашним врачом.
Навещайте ежедневно мою жену. Что вы скажете на это?
Я очень благодарен вам за ваше любезное предложение, но боюсь, что не буду в состоянии воспользоваться им.
Это почему?
Я считаю невозможным занять место доктора Массона как раз в то время, когда в состоянии больной произошло осложнение. Это было бы поступком, недостойным врача.
— Так убирайтесь же к черту! — закричал сэр Джон в отчаянии. — Никогда в жизни не встречал такого несговорчивого человека. Я сделал вам выгодное предложение. Вы отказались от него, так ступайте же туда, откуда пришли.
Миллионер в бешенстве выбежал из комнаты, а доктор Горас Вилькинсон отправился домой к своей спиртовой лампочке и своему чаю в 1 шиллинг 18 пенсов с первой гинеей в кармане и приятным сознанием, что он поддержал лучшие традиции своей профессии. Тем не менее, с того дня дела его пошли в гору. До сведения доктора Массона дошло, что молодой врач, имея возможность отбить у него его лучшего пациента, не сделал этого. К чести профессии нужно сказать, что такая добросовестность представляет собой скорее правило, чем исключение, хотя если принять во внимание молодость доктора Вилькинсона и богатство сэра Джона Мельбанка, то придется допустить, что в данном случае искушение было сильнее обыкновенного. Как бы то ни было, этот поступок доктора Вилькинсона положил начало дружбе между ним и доктором Массоном. И теперь фирма «Массон и Вилькинсон» имеет самую большую практику в семейных домах Суттона.